Ой, аллилуйя. Хорошо, итак, ну, к работе. Амен? Итак, возьмемся за свой, мой серп, это iPad, и будем косить. Хорошо, тема называется, я так скажу, очень уникальна и в то же самое время очень, так знаете, познавательная. Тему назвал «Точка слома». Точка слома. Те, кто был с нами в прямой трансляции, вы немножко знаете, куда мы сейчас пойдем. Но опять же говорю, никогда не бывает одной и той же проповеди. Никогда. Поэтому Иисус и для нас здесь приготовил какие-то сюрпризы. Итак, точка слома. Что есть точка слома? Точка слома – это когда человек больше не хочет двигаться. Вы знаете, сколько начинало людей со мной много лет назад? Сколько пересматриваю фотографий, и я уверен, вы тоже свои альбомы посмотрите, и много кого около вас уже нет. Все понимаете, да, о чем я говорю? Не потому, что когда люди куда-то прогрессируют в жизни, идут нормально, но, вы знаете, я нашел людей, которые сломались на своем пути. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Сломались, перегорели, больше не захотели никуда идти. Их путь окончен, и они на одном или на другом моменте просто... Я так скажу, обожглись, упали, подскользнулись, и теперь уже не там, где они были. Когда человек прогрессирует в что-то лучшее, это хорошо, слава Богу. Но я сегодня хочу поговорить, когда человек сгорает или ломается. Почему? Почему происходят сломы? Почему мы с вами перегораем? Почему все, что ты, например, говорил себе, и почему ты это говорил себе, и потом у тебя наступает время, где ты больше не хочешь делать то, что ты даже сам себе пообещал? Почему ты не хочешь делать это? Почему ты не хочешь делать это? Сегодня мы адресуем эти проблемы. Итак, дорогие, знаете, наблюдая год за годом с теми людьми, которые стояли рядом со мной, разные люди, мужчины, женщины разного возраста, вы знаете, я так скажу, были рядом, просто упали, разочаровались, просто сгорели. Хотелось поделиться, я так скажу, личными наблюдениями, переживаниями и опытом по этому поводу. Просто я уверен, что вот сегодня мы пойдем с вами в 5 пунктов сгорания или 5 пунктов слома человеческой личности. И, может быть, из этих уроков, из этих 5 пунктов кто-то из вас возьмет для себя урок, который поможет вам в следующий раз просто не сломаться. Амин? Итак, обычно человек может намного больше, чем сам то думает. Знаете ли вы, что на самом деле мы с вами можем намного больше, чем сказали себе «не можем». Мы с вами можем намного дальше пробежать, чем твое тело сказало тебе «хватит». Ты можешь намного больше достичь, чем ты сказал «вот этого достаточно». И вы знаете, я хочу сегодня развеять всю иллюзию по поводу того, что такое точка слома. Потому что, если честно сказать, не тебе решать, когда точка слома наступает. Когда точка слома наступает настоящая, ты просто падаешь подкошенный, ломаешься и больше двигаться не можешь. Когда ты еще сидишь и решаешь, остановлюсь-ка я или сделаю еще один шаг, это иллюзия, это не точка слома. Это всего лишь все твои внутренние позывы, все твои дух, душа и тело, они начинают кричать к тебе: «Хватит, остановись, уже тяжело, ты достаточно прошел далеко». Вы знаете, самое интересное, вот этот маленький гадкий голосок внутри, который говорил Иисусу: не надо умирать. Он говорит в нас с вами. И очень часто вот этот маленький паршивец уговаривает нас остановиться. Не так ли? Уговаривает нас оборвать пост, уговаривает нас остановиться молиться, уговаривает нас на разного рода действия. И ты бы еще мог сделать один шаг, но ты решаешь: хватит, достаточно, и настает точка твоего слома. Итак, идти до реального физического, душевного и духовного ограниченного предела страшно. Никто не хочет с вами, никто не хочет из нас с вами двигаться до предела, где ты просто падаешь. Например, ты настолько до конца, до упора идешь, не слушаешь никакие позывы, и ты просто подкашиваешься и падаешь. Никто не хочет доходить до этих вещей. Но все-таки я хочу, знаете, мне было интересно, что значит дойти до слома? Что значит продвинуться дальше? Знаете ли вы, дорогая семья, что чемпионы, я имею в виду чемпионы в разных сферах, разные есть сферы, где чемпионы, вы знаете, что победа очень часто заключается в долях секунд? Вы все со мной? Не в секундах, не в минутах, в долях, в микронах. И вот именно, вы знаете, что именно там, вот в этих микронах, доказывается, кто еще может сделать один шаг, а кто уже больше не может сделать этот шаг. И вот, знаете, кого можно назвать чемпионом? Кто раздвинул свои границы и пределы слома? Кто не сломался там, где сломались все? Тот, кто сделал что-то, что большинство не смогло сделать. И я скажу, вот эта граница обычно, я так скажу, она пролегает там, где боль, там, где неприятные вещи, где весь твой организм кричит тебе «стоп, хватит, ты дальше не сможешь», но ты делаешь еще один шаг. И как раз этот шаг и переводит тебя в категорию чемпионов. Все со мной. Окей? Смотрите. Итак, сегодня я сейчас подготовлю платформу, о чем мы говорим, и потом мы с вами пойдем в эти 5 пунктов слома. Вы знаете, самое интересное, что, как правило, слому предшествует определенный внутренний диалог, определенные мысли и ощущения в теле. То есть перед тем, как... Можно, да, что-то там сделать, пожалуйста? Вы знаете, перед тем, как нам с вами сломаться, да, вот сломаться в любой сфере, любая сфера, я имею в виду, это вот ты бежишь, и больше ты не можешь бежать. Второй, ты сдался на своей семье. Кто-то скажет, все, это невыносимый человек, она невыносима, он невыносим, и ты сламываешься. Работа или твой бизнес, и ты говоришь, все, я больше не хочу этим заниматься. Другими словами, сфера слома абсолютно любая. Ты можешь сломаться как в физических, как в душевных моментах, семья, дети, жена, муж, так и, я так скажу, в духовных моментах, где ты сказал, все, я больше не хочу это делать, я больше не хочу туда ходить, я больше не буду вот это делать, так поститься и так молиться, и наступает настоящий слом твоей жизни. Итак, перед тем, как это наступает, приходит очень уникальный диалог с собой. Все это замечают? Замечали ли вы это? Приходит диалог с собой. То есть, все внутри тебя начинает кричать, и тебя, и внутри тебя кто-то же опять говорит, давайте дальше. И вот этот диалог, вот именно там, слушайте меня, семья, слушайте меня очень хорошо, вот именно там лежит твоя победа и твой настоящий прорыв. Как вам объяснить? Граница чемпионов пролегает на границе слома. Вот еще чуть-чуть. Я наблюдал одно соревнование, где люди занимались подводным плаванием без аквалангов. То есть они брали вес и заныривали как можно глубже на глубину. И там была такая веревка, если кто-то смотрел. И там отмечались метры погружения. И другими словами, выигрывал тот, кто мог больше всего продержать свой, вот знаете, вот он воздуха в легкие набрал, и вот этот один вздох. Кто может продержаться больше под водой минут? И уникально то, что я когда смотрел, знаете, кто выиграл? Тот, кто потерял сознание. Тот, который сказал, я стою здесь до конца. Его спасли, все нормально, с ним ничего не произошло. Но он сделал что-то, слушай меня внимательно. Он переборол лимит, где у всех, потому что, и он рассказывает, в этот момент все мысли, все крики, которые только могли кричать, начали кричать в моей голове. И я смотрю интервью этого подводного, знаете, вот этого, я не знаю, как это даже называется все, и его там потом эта команда, да, с аквалангами подняла, как бы откачали его, но самое интересное, что он по времени продержался больше всех. И интересно, что когда он говорит, что все внутри меня кричало, все внутри меня, но я решил победить свою точку слома. Все понимаете, да? Кто-то остановился на этих минутах, кто-то остановился на этих, а кто-то сказал, я иду до конца. Я иду до самого конца. То есть, вот этот диалог, все со мной, да? Все здесь? Вот этот диалог, который ты ведешь с собой. Вот это очень важный диалог. Итак, смотри. Если вы не знаете, как это происходит у вас, советую сделать эксперимент, который я лично делал несколько раз в своей жизни и очень уникально проверял, кто я. Просто послушать себя. Честно сказать, я вам уже говорил, предыдущая проповедь, мы не знаем себя, пока не настанет экстрим. Все понимаете, да? Так вот, сейчас продвигаемся дальше, это будет интересный такой эксперимент. Если ты хочешь знать все о себе, кто ты, и знаешь, кто тебе расскажет о тебе? Никто так не знает тебя лучше, чем ты. Эксперимент. Одеваешь кроссовки, одеваешь свою спортивную одежду и бежишь, пока ты не упадешь. Пока бежишь, пока больше не сможешь бежать. И самое интересное, когда будешь бежать, отслеживай все свои мысли, которые ты себе говоришь. Кто-то со мной, кто-то понимает меня? Кто-то из вас на беговой дорожке набирал? Сегодня бегу 5 миль, и на 2,5 хватит, все, это от Бога позыв, и все внутри тебя орет, все внутри, стоп, а ты, ну я же 5 миль хочу бегать, организм после 2,5 говорит, все, конец тебе, до свидания, и ты скорость снижаешь водичку, и ты, ты заметил, что перед тем, как ты это сделал, у тебя был очень уникальный диалог с собой. Один кричал, бежим, ты же обещал. Вы знаете, и он, вот этот, который кричит, бежим, он такой холодный. Он не обращает внимания на чувства. Ему вообще все равно. А вот тот, он всегда на твоей стороне. И всегда другой вот тот хочет, чтобы тебе было лучше. Он всегда во время поста хочет тебя накормить. Потому что ты же умрешь. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот это он. Вот этот он, который тот говорит, худеем. А тот встал на весы и уговаривает тебя, что так нормальные люди выглядят. У кого такой диалог был? Или я тут один сам с собой разговариваю? Ну вот два человека. Спасибо, выручили меня. Спасибо. И вы знаете, вот этот всегда хочет рваться в прогресс. Он хочет побить барьеры. А второй пытается уговорить, что ты уже чемпион. Ты уже, да посмотри на других. И вы знаете, вот тот почему-то противный, вот этот маленький гаденыш почему-то всегда выигрывает. Почему-то он всегда побеждает. И знаете почему? Потому что, ну, в принципе, мы-то, в принципе, ну, как бы на его стороне. И еще есть третий, это ты, который выбирает, послушаться того или все-таки послушаться своего друга, который всегда переживает, чтобы я поел вовремя, выспался правильно. Чтобы я так долго не молился, потому что это для горла плохо. Читать Библию долго, это для глаз не полезно. Вы знаете, вот тот второй, который заботится о твоем здоровье, да, он обычно даже тебе аргументы такие, знаете, всякие физические, химические даст. Он даже уговорит тебе, сказать, ты видел в той передаче, как люди ослепли, читали много. Ты скажешь, что я не читаю Библию, я слушаю. Он скажет, уши береги. Вы знаете, о ком я говорю, да? Вот тот маленький противнючка, она сидит там. Это вот этот голосок, который стоял около Иисуса и говорил, да не умирай ты. Ну, чего тебе умирать? Он как бы, если честно сказать, он же как бы заботился об Иисусе, да? Как бы, ну зачем? Иисус четко определил, говорит, так, сатана. Другими словами, вот эта персона, да, которая, к нему есть доступ сатаны, к вот этой персоне, которая тебя уговаривает, хочет с тобой договориться. Окей. Ну, я уверен, вы с ним знакомы. Поэтому эксперимент. Одеваешь кроссовки, садишься на велосипед, не имеет значения. И едешь или бежишь до тех пор, пока ты не упадешь. Отслеживай все свои мысли. Знаете что? Я был шокирован, когда я начал познавать себя. Я был шокирован, где пролегает лимит, мой лимит персональный. Самое интересное, что мое тело может дальше. Я проверил. И я, вы знаете, я проверил, и я не сдался там, где я сдавался много лет подряд. Я просто взял и не сдался. Думаю, слушай, интересно, вот я сейчас потеряю сознание или нет? И взял, и не потерял. Самое интересное, еще пробежал целую милю. Вы знаете, сначала, знаете, как мы сначала начинаем бегать так? Наушнички. И музыка играет. И ты слушаешь музыку, бежишь милю, две. Я не знаю, у кого какой лимит, не буду сейчас говорить о милях. Не будем туда идти. Бежишь. Сначала у тебя музыка. Этот голос, он в порядке, потому что ты его еще не напряг. И тот второй, знаете, который хочет, чтобы ты стал чемпионом настоящим, он тебе, молодец, красные кроссовки у тебя. Молодец, беги. И ты стоишь с ним, разговариваешь, все, каждое утро буду так делать. И тот, знаете, тот, который на твоей стороне, настоящий тот, который твой тренер, который не хочет, чтобы ты сдавался, он говорит, молодец, принимай это решение, пообещай себе, что будешь каждое утро бегать, и ты на первом километре там столько обещаний делаешь. Буду бегать, буду худеть, да вообще, марафон, наверное, кто его знает, даже пробегу, кто его знает, и этот внутри тебя говорит, молодец, принимай еще решение. Тот пока молчит, Потом, когда начинается выдохка, самое интересное, включается другой голос. И он говорит, а ты вообще-то уверен насчет марафона? И ты уже, нет, насчет марафона не уверен. Проходит еще определенное время, этот уже совсем тихо себя ведет, потому что им плохо, там всем плохо, тебе вообще плохо. И, но голос этого, знаете, который заботится о тебе, становится сильнее. И практически, когда я добегал до своего лимита, а я знаю, где мой лимит пролегает, я уже не слышал музыку, не слышал того, который кричит мне, знаете, чирлидер там внутри находится, он там кричит, давай, давай, еще километр, еще. Смотрю, он уже заткнулся. И я смотрю, тот, который меня жалел, он просто кричит. Я уже не слышу музыку, я слышу только его голос. Останавливайся, умрешь, туда еще никто не бегал. Ты понимаешь, о чем я говорю? И вот это он. И вы знаете, ты должен научиться жить с вот этими субстанциями. Ты должен познать себя, где оно в тебе кричит, окей? Смотри. Итак, запомните, когда у вас действительно не осталось сил, вы падаете как подкошенный, а не раздумываете в процессе бега уже все или еще один шаг для достижения цели. Все со мной? Вы понимаете, о чем я говорю? Другими словами, когда у человека настает действительный лимит, никто с собой больше не ведет диалога. Ты падаешь. И все те голоса вместе с тобой падают без сознания. Окей? Когда ты еще достигаешь чего-то или хочешь чего-то достичь, и пока ты в переговоре с собой и говоришь уже, я не могу еще, это ложь, это не лимит, это ложный лимит. Ты слышишь меня? Это ложная точка слова, не ведись на это. Продолжай двигаться, продолжай бороться, и в конце концов ты выйдешь победителем. Вот туда никто не хочет доходить. Вы знаете, почему большинство людей вот так живут? Почему большинство людей вот так себя ведут? Почему у нас average? Знаете, нормально это вот это. Нормально это вот это. Потому что побить это все очень мало людей хотят. Очень мало людей хотят прекрасные семьи. Нет, все хотят прекрасные семьи. Никто не хочет бежать марафон за прекрасную семью. Я имею в виду духовный марафон, поймите меня правильно. Никто не хочет выложиться. Все, знаешь, там консультация. Все, он идиот. Он третий у тебя. Не может быть три идиота подряд. Ты уже развелась с двумя. И третий идиот тоже? Нет, по-моему, тут, я думаю, кто-то другой идиот. Наворачивается мысля. Понимаете, и ты иногда консультируешь людей, и просто в шок приходишь, как они раз за разом выбирают одно и то же. С одного и того же нейборхуда, с одного и того же бэкграунда. У них все одинаковые. Смотри, почему стоит знать свою точку слома? О, сегодня мы пойдем, сейчас я подготовлю платформу, сейчас я вас распахаю, хорошо так размассажирую, и мы пойдем в очень уникальные вещи. Чтобы опознать эту точку слома в следующей ситуации, где вам не хватит совсем чуть-чуть усилий для достижения вашей цели. Но правда состоит в том, и вот слушайте, вы морально, духовно и физически намного сильнее, чем себе представляете. Каждый из нас, вы, я, все, кто нас смотрит, мы с вами намного сильнее, морально, духовно, душевно, чем мы себе представляем, физически намного сильнее. Мы просто сговариваемся сдаться. Мы просто не хотим. И некоторые люди говорят, о, он сильнее. Знаете ли вы, знаете, кто в реальности сильнее на этой земле? Тот, кто научился своим сознанием отключать боль и двигаться дальше. Тот, кто научился в своем сознании говорить, а я сделаю еще один шаг. Все остальные падают примерно вот здесь. Победители делают еще несколько шагов. Всего лишь несколько шагов. И ты раздвигаешь лимиты. И ты уже на территории, где еще никто не был. И ты уже на территории чемпионов и победителей. Эта тема относится ко всем сферам. Как к духовной, как к душевной, так и к физической. Каждый из вас выберет свое. Смотри, чемпионы это именно те, кто не сдались и не сломались именно тогда, когда это сделало большинство. Чаще всего, всего лишь доли секунд определяют настоящего победителя. Итак, чемпиону и победителю, человеку Бога, мужчине, женщине, нужно знать свою точку слома. То есть, например, почему в твоей семье конфликт начинается именно здесь? Вот именно вот эти крики, вот именно вот этот кошмар, вот это хлопанье дверями, вот эта посуда полетела, вот эта машина хлопнула, прогазовка по паркинлату, и все. И вот эта точка слома, ты всегда к ней подходишь. Что это? Почему это? Как ее изменить? Сегодня мы пойдем в это. Итак, ты готов к первому пункту. Не готов? Нет? Хорошо. Тогда до свидания. Увидимся в следующее воскресенье. Хорошо. Итак, точка слома номер один. Итак, смотрите. Где ломается большинство людей? Опять же, я говорю, точек слома больше. Эти точки слома я определил для себя. Видевший себя в некоторых ситуациях, изучив это, видевший людей, которые ломались в ситуациях, я это все определил. Эта тема заняла несколько лет в процессе, чтобы ее оформить, создать. И вот она сейчас готова к выходу. Итак, я определил 5 точек слома. И каждая из них может где-то коснуться каждого из вас. И я так скажу, может, поможет вам в следующий раз сделать правильный шаг и войти в что-то, где вы еще никогда не были. Окей? Итак, точка слома номер один. Отсутствие реальной цели или мотивации. Первое. Почему ломается основная масса людей? У них отсутствует настоящая цель и настоящая мотивация. Смотри. Один интересный момент о точке слома. Наличие персональной мотивации. То есть то, для чего ты это делаешь. Для чего ты постишься, для чего ты худеешь, для чего ты хочешь выйти замуж, для чего ты хочешь жить, для чего тебе дети, для чего тебе новая работа, для чего тебе этот статус, этот диплом. Вот это наличие цели и определяет, где будет твоя точка слома. Все понимаете, да? Сейчас я объясню немножко поближе, что это. Смотри. Интересный момент. Наличие персональной мотивации или цели в твоей жизни, как правило, отодвигает эту точку слома или этот барьер, где все ломаются, намного дальше. Смотри, если у вас нет цели, то есть конкретной причины, почему вы это делаете, то сломаться будет очень просто. Как правило, те, у кого нет реальной мотивации, нет настоящей цели, сламываются очень быстро. Например, кто-то захотел похудеть. Да? Например, к примеру, да? Например, кто-то хочет похудеть. Я хочу похудеть постоянно. Я постоянно бегаю, постоянно смотрю на весы. Мне хочется держать себя в порядке. Потому что везде эти бесы жировые вылазят там, где как раз, ну, не хочется. И особенно это где-то после 30-35, особенно эти жировые бесы активируются, окей? И смотри, например, кто-то захотел похудеть. Кто-то просто захотел похудеть. Вы заметили, что кто-то, если просто захотел похудеть, ты до сих пор худеешь? Заметьте, теперь, слушай меня внимательно, пункт номер один, теперь я в похудение вставляю мотивацию. Теперь кто-то хочет похудеть, потому что у него назначена свадьба через 6 месяцев. Скажите мне, он или она, легче похудеть в таком случае? Вы заметили, как оба могут стоять на беговой дорожке? Вот две подружки, у одной дата свадьбы назначена, ох, она бежит, бежит к победе, бежит. Почему? Потому что в свадебное платье надо влезть. Амин? Есть мотивация. И лучше мотивации нет. И вы знаете, это, кстати, с настоящей жизни, не буду вдаваться в подробности. И вы знаете, здесь же бежит другая подружка, которая с ней просто за компанию бежит. Знаете, да, таких? Просто подцепилась. Вот как она поехала скупляться, а та поехала смотреть с ней. Окей, ну ладно. Ладно, это обычно венчается проблема. И вот обе бегут. Ты смотришь, как... У той, у которой нет, или, скажем, у того, да, не будем относиться так, да, предвзято, у того, у которого нет цели, сдается практически очень быстро. Все понимаете, да? Это же самое относится к чему угодно, к покупке дома, к новой работе. Все зависит от того, есть ли у тебя настоящая цель и мотивация. Сказал ли тебе Бог это сделать, открыть эту домашнюю группу, начать ячейку, открыть церковь, переехать в другой город. Сказал ли тебе это Бог? Действительно ли это цель, которой движешься ты? Или это просто хорошая идея? Вы заметили, что бы ты ни предпринимал в своей жизни, знаю по своей жизни, если нет правильной цели и мотивации, я сдаюсь очень быстро. Сколько из нас каждый декабрь 31-е? Продолжайте. Продолжайте, братья и сестры. 31 декабря, 12 часов ночи. Бом-бом. И ты стоишь в молитве и говоришь: Господи, обещаю! Кто из вас обещание выполнил? Ты вообще честно, вот сейчас, сентябрь, ты вообще помнишь, что ты в прошлом году обещал? Ой, в этом году, в начале этого года, извиняюсь. В прошлого года переход на Новый год. Что ты обещал? Ты говоришь, много чего. Некоторые не просто это сделали, даже забыли об этом. Почему? Потому что нет мотивации. Итак, Я для себя, знаете, что я для себя как человек, вот просто человек в жизни, да? Заберите, забудьте, пастор, там, служитель, как человек. Потому что все люди, мы одинаковые. Мы сдаемся там, где нет цели. Вы знаете, я видел, я уже о своем друге рассказывал, который жил еще в Советском Союзе, мы еще тогда толком Бога не знали. И когда ему тренер сказал, ты будешь выступать по вольной борьбе за город Запорожье, он скинул всех друзей, бросил курить, бросил пить. Я был шокирован, как парень за 2 недели привел себя в порядок. Я был шокирован. Почему? Потому что моментально появился. Он качался, занимался и боролся так, я хотел вместе с ним, мы были друзья. Он в такой интенсивности, и я уже сказал, слушай, знаешь что, да пусть оно лесом идет. 2 часа в тренировочном зале для меня нормально. Он проводил там от 5 до 7 часов. Я сижу, думаю, как? Потому что у парня появилась цель выступать на соревнованиях. Вы все со мной? Вы все понимаете, да, о чем я говорю? И мы с вами продолжаем дальше. Смотри. Если есть кто-то или что-то, что заставляет вас это делать, то ради чего вы это делаете, то, скорее всего, вы сможете продвинуться намного дальше, чем кто-либо. Перед тем, как я, вот человек, ставлю какую-то цель, дорогие мои, я перед целью сразу забочусь о мотивации. Знаете почему? Потому что твои чувства пройдут, как вчерашний аппетит. Дорогие мои, твои чувства, вот на которых ты сейчас все обещаешь. А обычно, знаете, почему мы с вами обещаем? Что-то достало. Вот достало, вот не могу в джинсы влезть. И ты, все. Тот, который, да, который добрый, который любит тебя, он говорит, ну не убивай себя, купи на 5 размеров больше джинсы и нормально. Ну кто-то понимает, о чем я говорю, или я о себе только рассказываю. Я, это не вы, это я каюсь. И вы знаете, вот тот он меня убеждает, он говорит, да нормальный это размер. Я смотрю, господи, так это же 2 меня. А он говорит, ты нормальный мужчина. И он меня, знаете, подбодряет. Но честно сказать, он жаждет моего кошмара и провала. Всякий раз, когда я захочу какой-то съесть донат, он говорит, что ты берешь один? Купи коробку, оторвись. Кто так это со мной? И ты эту пирожку съел, и тот тебя... Тут тварь такая, он тебя судит. Он говорит, ты что мне обещал вчера? Ты что себе обещал? Ты вспомнишь? Ты сказал, не больше не будет пончиков, будет 2-3 мили в день. Что у тебя? У тебя 2-3 пончика в день сейчас? А тот говорит, ты вообще успокойся. Он нормальный, в меру упитанный мужчина. Ну и что у него немножко животик? У всех, глянь на всех вокруг. Или это только у меня такой диалог? И вы знаете, я заметил, как вот этого замолчать. Дать мотивацию. И теперь, если кто-то из вас хочет похудеть, хотите, я вам дам, я не знаю как, тип, совет. Когда ты хочешь похудеть, например, тебе нужно сбросить, например, ты пообещал себе в том январе, что к этому январю 30 паундов, как и не бывало. Так вот, хочешь, я тебе дам одну минуту мотивации? Подходишь к людям, к своим подругам и говоришь, я спорю с тобой на $100, с тобой на $100, с тобой на $100, с тобой на $100, с тобой, с тобой, с тобой и с тобой, что я похудею на 30 паунтов к следующему январю. Вы заметили, как сразу меняется мотивация? Теперь тебе нужно или сбросить 30 паунтов, или приготовить $500 для своих подруг или друзей. Вот просто поспорь и смотри, что ты делаешь. Я шучу, конечно, это просто пример, да? Шутка. Но в принципе я тебе говорю как, ты заводишь свою мотивацию. Ты даешь другим присоединиться и даже помочь тебе. И если ты действительно хочешь, например, да, мы возьмем топик, похудеть, то ты минимум с 5 человеками на $100 сделаешь спор. И они с тобой запросто поспорят, нормально. Да, давай, смотивируем тебя. Но я больше чем уверен, что тебе будет намного проще сбросить вес, вот, например, когда ты там с подругами или с друзьями сделаешь какие-то там, знаете, ну, спор какой-то, да, чем просто сам себе внутри себя опять 25-й год пожелаешь опять себе счастливого, худого Нового года. А тот внутри тебя будет сказать, да лесом, и знаешь, каждый раз, вы знаете, что я нашел? Каждый раз, когда я на свадьбе наелся, и последний пончик входит где-то вот он здесь уже, знаете, вот тут. Все внутри орет, это последняя свадьба, мы так едим. Самое интересное, когда я прихожу на другую свадьбу, мне этот говорит, да нормально, свадьбы редко. Вы знаете, да, куда я иду? А Новый год, на Новый год сколько я себе раз обещал, оливье не трогать. Не трогать, потому что оливье, в принципе, это не салат, это зло. Это русские назвали оливье салатом, это не салат. Это первое, второе, третье закуска. Я не понял. Знаете, тарелку оливье съел, и все, я уже ничего не хочу. Думаю, ничего себе, салатик. Ну ладно, это мое понимание. Это какое-то кидалово. И мясо, и яйца. Там все, что только можно, самое калорийное, наша Раша туда заткнула. Нормально. И еще назвала это салат. Ладно, это мои соображения. Смотри. Если у вас нет цели, реально нет цели, что угодно достичь, до конца Библию, хотя бы раз в своей жизни, до конца жизни Библию дочитать, сколько мы с вами обещаем себе. Господи, дочитаю. И первую неделю ты вообще-то нормально читаешь. На вторую неделю, а потом через месяц даже не помнишь, что это было вообще. И вот я заметил, Бытие до 15 главы все знают наизусть. Вот до 15 главы все они со мной могут говорить. Только переходим во второзаконие, все, а что это такое вообще? Числа там, знаете, все вообще потерялись. В царствах вообще все не знают, а что это было вообще? Потому что у нас стимула хватает на первые 15 глав Библии. Ну, если ты вообще все Бытие прочитал, то тебе можно уже награду даже дать. Ты чего? Какой орел? Итак, наличие мотивации продвигает твою точку слома или барьер намного дальше. Мы можем шутить, прикалываться, но в принципе, дорогие мои, это вот здесь основная масса людей сдается. Вы знаете, некоторые люди говорят, он победил. А я говорю, не надо мне рассказывать сказки. Я подхожу к нему и не говорю, как ты победил. Я задаю правильные вопросы. Что было мотивацией для твоей победы? Я видел людей, которые молились так, как не молился никто, до тех пор, пока я не узнал, что у нее умирает дочь. Я смотрю, одна женщина просто в шоке, она молится. Я думаю, Господи, дай мне такую молитву. А Дух Святой мне говорит, ты не знаешь причину. Я говорю, о, молитвенница, гля, как молится, неделю за неделей, месяц за месяцем. А потом по секрету узнаю, что ее молитва движила правильным, ну, сильным мотивом. Понимаете, да, человек? Поэтому я так скажу, дорогие мои, чтобы в этой жизни вы, я, все, кто нас смотрит, не желали достичь, перед этим не надо придумывать себе сказки. Есть ли у тебя мотивация для окончания той мечты, которая внутри тебя? Не надо мне рассказывать твою мечту. У меня были массы людей, так в очередь выстраивались, и рассказывали мне свои мечты, свои переживания, то, что на них нашло, то, что им Бог сказал, то, что пророк приехал на пророчество. Но в процессе все это рассеивалось. Почему? Потому что внутри них никогда не было настоящей мотивации. Никогда. Итак, позаботься о том, что будет мотивировать тебя. В действительности ли призвал тебя Бог на служение? Или твое служение движимо плотью? Я так скажу, если служение движимо плотью, или если твоя мечта движима просто чувствами, или просто игрой, разговором, все это придет в крах и остановится. Итак, первая точка, это точка слома, это не, ты не имеешь мотивации, все, что ты обещаешь, все падает. Может быть, сейчас ты ответишь на свой вопрос, Господи, почему у меня ничего не получается? Задавали такой вопрос когда-то Богу, а? Я задавал, до тех пор, пока Бог не подвел меня к точке слома. Я говорю, Бог, почему я? Сколько я делаю обещаний? И я делаю обещания от сердца, и я ломаюсь. И Дух Святой мне конкретно много лет назад сказал еще, это была моя, кстати, точка слома. Он говорит, у тебя никогда не было настоящей мотивации. И когда Дух Святой вложил в меня правильную мотивацию, я могу делать то, что я сейчас делаю. Понимаете все меня, семья? Я могу делать то, что я делаю. Люди говорят, как ты стоишь? И я говорю, нет ничего сверхъестественного во мне. Секрет того, почему я движусь так и стою по сей день и делаю то, что я делаю, огонь не потухает, потому что внутри меня есть мотивация Бога, мотивация Иисуса Христа. И я не могу остановиться не потому, что у меня... Я не могу остановиться, потому что у меня нет выхода. Вы понимаете, да? Когда у тебя нет выхода, это самое прекрасное место. Некоторые не хотят, чтобы у них было безвыходное положение. Скажите, да? Мы не любим безвыходных положений. А что, если твое безвыходное положение – это единственный путь, как достигнуть цель? О, подумай над этим. И я у Бога попросил безвыходное положение, в которое Он меня и поместил. Были сожжены за мной все мосты, и назад дороги просто нет. Все понимаете, да, чем? То есть некоторые говорят, как ты идешь вперед? Я говорю, потому что назад нет дороги. Не то, что она есть, ее просто нет. То я оглядываюсь, и вот ровно вчера уже, даже вчерашний мост уже обвалился. Ну ладно, это я оставлю так, не буду напрягать никого, все нормально, аллилуйя. Точку слома первую понял? Здесь? Поняли, взяли для себя что-то? Окей, хорошо, идем дальше. Точка слома номер два. Точка слома номер два немножко напрягает меня, потому что если первая точка – это отсутствие цели, вторая точка слома – это ложные ценности, или я так называю их ложные цели. Объясняю. Итак, ложные ценности, точка слома номер два. Нам прививают, буквально с детства, знаю по себе, ложные ценности, искусственные потребности и прочий мусор. Другими словами, мне почему-то навеяли, что успешный человек – это вот такой. Успешная мать – это вот такая женщина. Успешная семья – это вот это. Успешный бизнесмен – это вот столько миллионов должно быть. Успешный человек – это вот у него должна быть машина здесь, вот у него должен там быть, и то, и то. Кто-то понимает, о чем я говорю? Нас с вами буквально запрограммировали, что есть успех. Можете себе представить, ты движешься очень часто вообще не своей целью. Ложной целью, ложными представлениями успеха, которые мы прочитали. Сколько девушек, я читал одну статью, сколько девушек наносят себе увечья, потому что она не похожа на журнал, на обложку журнала, в котором она видит других девушек. Сколько я видел, девушек ненавидят себя. Потому что они не похожи, дорогие мои, потому что тебе, мне, нам, всему этому обществу кто-то диктует ложные ценности. Теперь красивая девушка, это только вот такие ноги, вот такие грудь, вот такая фигура, вот такие волосы. И все такие, смотри там, знаете, стоишь на этом, на кассе, да, и там смотришь этих девчат, эти журналы, и смотришь, ложные образы программируются. Ты красивая, ты прекрасен. И там, знаете, и там смотришь, там мужики там все такие накачанные, там все там вылазит все с них. Знаешь, там вообще реально. И пацаны такие, знаете, начинают ходить там, качаться. Жизнь, я не говорю о том, что не нужно заниматься, я говорю о том, что люди начинают принимать анаболики, химию, начинают портить свои внутренние органы, чтобы быть похожим на того, на кого ты вообще похожим не должен быть. Кто-то понимает, о чем я говорю? Неплохо заниматься спортом, но плохо заниматься этим для кого-то. Неплохо иметь дом, плохо покупать его, чтобы своему другу утереть нос и соседу. Неплохо иметь хорошую машину, но если эта машина движима мотивом другим, и вот все тут ездят, все ездят на Мерседесах, там BMW, и я только это, ничего другого. И все, в долги, в кошмар, теперь денег нет, выплатить невозможно, эта машина стоит кошмар, иншуринс на нее, страховка, кошмар, обслуживание, вообще держи меня. Но я иду в петлю, чтобы брат Вася тоже сказал, у брата Андрея тоже есть бимер. Кто-то понимает, о чем я говорю, что такое ложные ценности? Ложные ценности семьи. Кто-то сказал, вот эта семья, вот такая семья. А у тебя раз и образ не совпадает с такой семьей. И все, настает депрессия, Господи. И все, и развал, кошмар, или мы начинаем преследовать что-то. Дорогие мои, счастье и успех – это то, что ты должен определить для себя, а не общество должно диктовать для тебя. Знаете, что я заметил? Ровно возьми 500 лет назад, 300 лет назад, да ладно, 100 лет назад. Не было никаких журналов, может, если и были, то это совсем там… Не было никаких образов. Это значит, что люди, которые жили 500 лет назад, вообще не были успешны по нашим журналам сегодняшним? Это что, люди не были успешны из-за образа, который Голливуд проектирует в наше сознание? Это что, люди не были успешны, у которых не было машин, у них был конь? А у того вообще коня не было, у него вообще ничего не было. Он просто ходил. А у нас сейчас, если ты ходишь, ты лох. Нет, ну, извините меня, лишенный общества Христова. Все правильно. Если ты ходишь, то это... Нет, серьезно, скажите мне... Честно сказать, даже мы иногда ловим себя на том, что мы осуждаем кого-то. Или уже смотрим, они недавно приехали, да? Ну да. Подарите им дезодорант. Ну ладно, это... Не будем в подробности, я мог бы много рассказать откровений, но я удержусь, братья и сестры, удержусь. И ты знаешь, образ диктующий, и вот, знаете, кто-то только приехал в Америку, знаешь, и ты смотришь, он приехал на какой-то, ну, такой, знаете, ну, машина такая простенькая, ну, такая, совсем, ну, вот купил, ну, еле-еле, вот хватило денежек, там, ну, $1000 там заплатил за нее. Мы с вами сами понимаем, что за $1000 можно купить в Америке, окей? Немного. Все со мной понимают, да? Все согласны. И, но это, ну вы знаете, он рад этому, потому что это его достижение. У него раньше был только велосипед Украина. У меня был, кстати, велосипед Украина, прикольная штука. Ладно, я не буду рассказывать об ужасах Советского Союза. И вот у него был велосипед Украина. И он приехал сюда и купил машину за 1000. Просто. Скажите мне, это в его жизни прогресс и успех? Можно это назвать? Представь, а ты выходишь, проживший 15-20 лет в Америке, глянул на машину и... Фи. Что мы сейчас сделали? Мы сейчас не только вот этим фи, выдвинули стандарт, мы опустили то, что человек даже достиг. И что интересно, мы начинаем вкладывать в него... Он, вместо того, чтобы наслаждаться своей машинкой за 1000 и потихонечку прогрессировать в успех, в благословении, не напрягаясь, он делает шаг, к которому ни он не готов, ни его кошелек, ни его мозги. Он идет, берет что-то, что не способен, занимает деньги и, честно сказать, видел такие истории в жизни своей. Он занимает, он только приехал, он влазит в долги, потом он узнает, что нужно взять страховку, и потом он понимает, что он влип, и влип так, что назад дороги уже нет. И у человека настает слом, боль и кошмар. Почему? Потому что у него была изначально ложная ценность. Кто-то понимает, что такое ложная ценность? Дорогие мои, честно скажу, вы начнете жить счастливо, если уже не начали жить счастливо, если вы удалите все ценности чьи-то из своей жизни. Вы знаете, когда я это сделал, о, какой у меня настал мир и покой. Гляньте на него. Знаете, что самое было интересно? В то время, когда все покупали дома, помните то время? До 2008-го, кто здесь был? Алло. Дома, машины. А я такой, знаете, на Тойотке езжу, такая Тойотка, в ней даже, она такая бедная калека была, что у нее даже вот этих, знаете, подушек не было вот этих, знаете, которые взрываются. Их просто выняли, и там была дырка. Просто дырка, и все. Я туда напхал ваты и заклеил это таким, знаете, такая штучка. Ну, не знаю, может, кто-то делал, но я так делал. И у меня так все заклеено, и я езжу, знаете, там еле-еле там на проволочках крылья держатся. Знаете, проволочка, это самая мощная структура починки машины, проволочка. И вот у меня там все подкручено, знаете, и я счастливый езжу. И в тот момент я уже знаю, что все это фонарь. Но я езжу счастливый, потому что это машина. Мне не надо машина, мне нужно переехать с пункта А в пункт Б. И когда с меня, знаете, я там на Тойотке живу в каком-то... простейшем каком-то дуплексе, 600 скверфит. У меня сейчас кухня 800, ну ладно. 600 скверфит, весь дом. Представляете, двухкомнатный дом, с залом, с туалетом, с коридорами. 600! Можете представить, какие комнаты были? Я не вдаюсь в подробности. Это кухонька, ты так развернулся, кабинет, развернулся, другой. Выходить из нее вот так надо было. Но, дорогие, знаете что? Мне было плевать, потому что я был счастлив. Надо мной смеялись в 2005-2006, когда я только начинал. У нас не было ничего. Знаете, самое интересное? Когда начался 2008, все потеряли. Самое интересное, что тогда я со своей Тойотой даже показался неплохо выглядевший. Потому что у них позабирали их машины. Позабирали дома, честно, не шучу, настоящее что. Все наши друзья, которые были нашими друзьями, они все жили намного лучше, чем пастора церкви. И самое интересное, что мы были рады, когда там, знаете, подачечку немножко дадут. Самое интересное, но я выучил секрет успеха. Секрет успеха – это никогда не смотреть в огород соседа. Самое интересное, детки были здоровы, с женой любовь, вот так, 20 лет. Дорогие мои, ничего Успех, церковь, энкаунтер идут, люди спасаются. Дорогие мои, Бог мне тогда объяснил пункт номер два. Никогда не ведись. И вы знаете, сколько раз подпадал под такие, я так в гости приглашу, знаешь, кого-то, и они так уже заходят, знаете, и она не знает, где поставить сумку. Потому что, честно сказать, тяжелая атмосфера в доме была. Okay? Потому что этот диван, он, наверное, уже был даже не в третьих руках. Этот диван, он пахнул всеми запахами, которые... Ну ладно, он пах сначала. Господи, ну... Скажу так сразу, мы брали все с рук. Okay? Новое ничего не могли позволить себе. Но знаете, что я удивляюсь? Было огроменное счастье. Мы никогда не брали больше, никогда не брали меньше. Это все нам было достаточно. Простая посуда, простая машинка, простой домик вообще. Вы знаете, самое интересное, потом все это бабах. Самое интересное, что потом я со своей выплаченной Тойотой показался нормальным мужиком. Со своей выплаченной... Никто у меня не забрал машину, никто у меня не забрал мебель, никто не пришел в мой дом, не ворвался, не забрал диваны кожаные за 8 тысяч долларов и не вынес телевизор за... еще за 2-3 тысячи. Я спокойно сидел в то время, когда у моих друзей днем за днем суд вынесли, банкрот забрали, уп, поехала, шик, поехала. И смотрю, у них из большого дома апартмент, из крутого SUV, там такого джипа, какая-то маленькая такая замухрышка. Знаете, и потом я смотрю, неплохо выгляжу. Самое интересное, потом дальше, мы идем дальше, из дома в дом, из дома в дом. И самое интересное, что сейчас я нахожусь в успехе, в комфорте, в благословении. И это абсолютно, слушайте сюда, абсолютно так же уютно и комфортно, как было в том простом дуплексе с той простой машиночкой. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот это оно, дорогие, ложные ценности, они активируют в тебе вот эту жабу, знаете, да? Некоторые люди говорят, какое животное убило больше всего людей? Жаба. Самое страшное, самое тяжелое, самое смертоносное животное на этой планете – жаба. Почему? Потому что она заставляет людей делать то, что они не должны делать. И они полегают. Я видел людей, друзья, которые по сей день сейчас друзья, теряли миллионы в неделю. Вот так, вот так. Все их дома, территории, прапорти, все земли, машины. Все вылетало. Их лодки с гаражей выезжали. Все вылетало. Только по одной причине, потому что все, что было у них, все, это была ложная ценность, чтобы показать кому-то что-то. Но это было не их, и они в реальности это не имели. И когда пришел настоящий хозяин, сказал, давай, пришлось все отдать. Пункт номер два понятен? Ложные ценности. Никогда. Никогда. Вот что для тебя сейчас комфорт и уют? Оставайся в этом. Потому что мир в семье. Неважно, что мы не могли себе позволить рестораны годами. Не просто в год. Годами. Вообще никакого ресторана. Все сами, все по чуть-чуть. Немножко здесь. Дорогие мои, но потом пришло время, мы можем это позволить себе. И никто из нас не мучится, не напрягается и не умирает, чтобы кому-то что-то доказать. Ничего не надо никому доказывать. Почему? Потому что это комфортно, правильно, в свое время. И это уже наша территория. Все, что мы имеем, никто не заберет. Почему? Потому что оно наше. Как и та Тойотка. Все понимают, о чем, да? Вот это оно. Поэтому живи ценностями, которые твои. И ты никогда не дойдешь до барьера, который сломит тебя и просто уничтожит. Не живи, когда кто-то там бросил вызов. Все родственники съехались. Мерседес, Лексус, Бимер. И ты такой. Хонда. Да успокойся. Успокойся. Хонда так Хонда. Зато в уюте, комфорте, любви. Вот это самое главное. Итак, смотри. Чаще всего мы ломаемся там, где мы вообще не должны быть. То есть соревнование, у кого больше дом, машина, больше церковь, больше денег, роскошная одежда, бриллианты и тому подобные вещи. Люди доходят до абсурда, пытаясь доказать что-то один другому, но в реальности все это к счастью и успеху не имеет никакого отношения. Вообще никакого. Окей? Все это не твой успех. Притча, смотри, что пишет Соломон. Верите, что Соломон знает что-то насчет успеха? Вот кого угодно можно взять, но честно скажу, Соломон знает, что такое успех. У этого парня было столько, сколько нам даже еще не снилось. Ну и, наверное, не приснится даже, окей? То есть, ну мы, скажем, можем так сказать, что он имел все и имел всех, окей? И никто не имел его. Это так коротко сказать современным языком, кто такой Соломон. Смотри, и Соломон в притчах, 17 глава, 1 стих, смотри, что пишет. «Лучше иметь корку хлеба». Вы знаете, я сначала обиделся на Соломона, думаю, что ты знаешь о корке хлеба? ну честно, ну да, ну мужик, который, ну, ест там, ну, я не знаю, ну, точно не корку хлеба. То есть, знаете, меня даже как-то вот задавила вот эта зелененькая жабушка внутри. Я говорю, ну, Соломон, кто бы понтовался? У папы, вырос у папы Давида в хоромах. Передали все царство, и потом сам распух так, что папа Давид позавидует. Там столько всего, храм построил, там написано, Бог мой, там когда перечислялось его, ладно, богатство, там уже можно упасть и отжаться. Понимаешь? Жены, это вообще отдельная тема, боже мой, 1000 женщин. И Ваегры не было тогда. Ну ладно, ладно, мужики, это я не знаю, до кого дойдет, но реально, реально. Тут некоторые с одной не могут справиться. Ну ладно. Это был Соломон. То есть, все, хватит. Он знал кое-что насчет успеха. Все за мной. Я понимаю, смешно, но это все к теме относится. И этот парень пишет. Лучше, притча 17.1, лучше иметь корку хлеба, но с миром, слушай сюда, чем богатый дом, в котором все ссорятся. Другими словами, этот парень знал, что лучше, то есть он уже точно мог взвесить все и сказать, что лучше иметь корочку хлеба, в котором мир, уют и покой, чем все вот это в кошмаре, в раздоре и в разладе. Смотри, я знаю точно, знаете, что самое, смотри, ценность — это мир в сердце, покой и уют в доме и настоящая любовь в твоей семье. И я точно знаю, дорогие, что это очень недорого стоит. Все здесь? Вы знаете, что уют в доме очень недорого стоит, и это не новые диваны. Иногда покой в доме – это просто закрыть рот. Вот смотри, вот кто-то раз закрыл рот, и в доме уютно стало. Смотришь, тишина. Кто-то один долго разговаривать с собой не может. Проверял. Не может. Жена тоже знает, она этот секрет выучила. Я там, да-да-да-да, она такая. А куда едем кушать? Окей, все. Моментально приходит уют. Как только назад. Бе-бе-бе. Бе-бе-бе-бе-бе. И знаете, и каждый же должен остаться прав. Вы все здесь? Знаете, в этот момент включается вот тот самый паршивец и говорит, ты что, ну скажи, все, что ты о ней думал за все эти годы. И я заметил, что мир в моем доме, в моей семье, стоит иногда просто закрыть рот. Просто, ничего, не надо молиться. Стоп, да. Рот закрой. Рот закрой. И смотришь, тишина, все в доме бегают, спокойно. И я детей учу. Папа, скажи ему, рот закрой. Папа, скажи ему, рот закрой. Рот закрой, говорю, видишь? Тишина. Дома в порядке. Говорю, и папе не надо никому ничего говорить. Вот дочка раз, рот закрыла, и все. А ты такой, и пошел себе дальше. Ну, это нормальная семья, ну, все понимаете, да? У нас там не ангелы там летают. Доброе утро! У нас иногда там, как жизнь? Знаете, у меня иногда на консультациях люди спрашивают, что значит одна плоть? Я говорю, а ты точно хочешь знать? Одна плоть, я так уже так честно поделюсь с вами, одна плоть, когда вы друг с другом научились принимать все запахи, тебя уже никакие звуки не раздражают. Включая, знаете, я благодарен Богу. Я благодарен Богу за мою жену. Знаете, иногда, уже так в подробности войду. Иногда утром. Знаете, некоторые люди говорят, в доме начинается все с доброго утра. Нет. Знаете, как моя жена знает, что я проснулся? По звуку, исходящему не из моих уст. Это я так обошел проблему, да? И самое интересное, никто на меня не орет. Ты что это себе позволил? Жена спокойно отвечает теми же устами. Вот это называется одна плоть. Когда... Сори. А что, у вас этого нету? Если у вас этого нет, это значит, вы еще не одна плоть. Вы еще не одна плоть, и вы еще не научились жить друг с другом. И честно сказать, я фальшь ненавижу, я люблю... Ну, конечно, здесь я этого не сделаю. Я понимаю, что никто из нас не допустит себе это в обществе. Я говорю о семье, о закрытых дверях. Окей, там вот. Да. закрытой двери, которую я приоткрыл. Все, на один раз. Будем раз закрыть, нормально. Все понимают, о чем я говорю? Ну, как будто это ни у кого не было. Как будто я рассказал, пастор рассказал нам новость. А я не покаю при своей жене. Ты еще, значит, не женился. Хорошо. Такие маленькие секреты успеха семейной жизни. Итак, уют в доме. Недорого стоит, церковь. Покой недорого. Не надо раздражаться. Мы научились жить друг с другом. Мы научились принимать друг друга такими, какие мы есть. Дорогие, честно сказать вам, за кафедрой слишком много фальши. Слишком много показухи. Нам очень часто нужно просто быть человеком, чтобы люди тебя поняли. Потому что, честно сказать, ни я, ни вы, ни те, кто нас смотрят, не летают над землей в метре, знаете, и тут вон весь святой, весь такой помазанный. Никогда ничего плохого не исходит ни из его уст, ни из других мест. Никогда никаких проблем нет. Он просто порхает в славе, пахнет. Никогда не пахнет потом, никогда. Не, я имею в виду одеколоном спортивным. Это жизнь. Вы знаете, самое интересное, я видел людей на улице, не имеющих дома. По-настоящему у нас было служение бомжам. Я видел людей на улицах, которые не имели дома, счастливее, чем тех, у которых было 3 дома. И я этих людей тоже знаю. Счастливее, чем тех, у которых 3. Самое интересное, и я понял, дорогие, что наша проблема не то, что мы достигли, а очень часто у людей проблема – это в ложных ценностях. Ты поставил перед собой цели, которые в реальности никогда не были твоими. Никогда. Пункт 3. Чужие лимиты. Точка слома номер 3. Чужие лимиты. То есть место, где ты видел кого-то сломавшимся. Место, где ты видел кого-то сдавшимся. И именно из-за чужих лимитов ты просто делаешь решение дальше не идти. Объясняю. Смотри, вот, например, вот такой момент. Точка слома. Что-то мы видели у других. Например, именно это место, до которого ты видел кого-то дошедшего и дальше неспособного двигаться. Наблюдаешь такие моменты иногда. Смотри, когда кто-то ломается там, где видел других сломавшимися. То есть, некоторые люди говорят себе, моя бабушка ничего не смогла, моя мама тоже ничего не достигла, и я пробовать тоже не буду. Окей? И я пробовать ничего не буду. И люди некоторые, они просто ничего. И вот, смотрите, вот жила мама в этом районе, бабушка жила в этом, прабабушка жила, и я буду жить здесь. Какой кошмар. И я буду, вот это мой дом, это моя родня. И иногда люди просто не двигаются. Смотришь, иногда в доме никто не хочет выучиться на нормальную профессию. Говорим уже земным языком. Все какие-то там, знаете, еле-еле подрабатывают. Знаешь, ты где? Между работами сейчас я. Между переходом, между работами. То есть, ну, без определенного места жительства переводится бомж, окей? И ты смотришь, человек никогда не захотел сделать. Почему? Потому что никогда ты видел кого-то всю жизнь обломившимися вот здесь. Ты видел кого-то никогда не достигшим ничего. И просто сколько людей сейчас сидят на диванах, у них абсолютно достаточно сил, эмоций, энергии достичь чего-то, но они этого сделают никогда, потому что они просто не видели никого там. Они никого не видели, чтобы это достигли. Смотри. Многие сдаются, даже не попытавшись сделать шаг в неизвестность, только потому, что они не видели, что это возможно. Кто видел эксперимент с блохами? Поднимите руку. Кто-то видел эксперимент с блохами? Не видели? Вы полжизни потеряли. Когда закончится церковь, выйдите на YouTube и наберите эксперимент с блохами. Но я вам сейчас его о нем расскажу. Эксперимент с блохами. Когда я его увидел, честно скажу, мне эксперимент с блохами дал больше, чем многие проповеди в других церквях. Смотри, какому уроку выучили меня блохи. Эксперимент начинается так. Берет один ученый, да, и он по ходу дела все объясняет. Он берет блох, которые только-только вот вылупились, да, молодые блошки. Маленький блошатничек берет и помещает где-то в 2-литровую банку. И самое интересное, он говорит, он закручивает крышку. И он говорит, этот эксперимент начинается, что вот эти молодые блохи помещаются в банку на 3 дня. Он возвращается к этому месту. Пожалуйста, посмотрите этот ролик, я прошу вас. И многие вещи открываются. Когда он возвращается через 3 дня и открывает крышку, Он говорит, ни одна блоха никогда до конца своей жизни не сможет прыгнуть выше, чем крышка была. И он говорит дальше. Крышки нет. Самое интересное, что он убирает крышку и прям камеру наводят. Вы прям увидите в эксперименте. Это всего лишь минута. Много не займет, но вы возьмете для себя что-то. Камеру наводят прям близко. И показывают масса блох, да, которые за 3 дня уже, знаете, как бы подросли, но им сделали лимит. Но самое шокирующее не это. Дальше в эксперименте он продолжает говорить, этот ученый. Он говорит, что теперь все блохи, которые вылупятся от них, во все поколения никогда не прыгнут выше этой крышки. Никогда. Это настоящий физический эксперимент, который вы можете просто глянуть. Это снято все на камере. Говорит, даже блохи, которые вылупляются из поколения в поколение. Почему? Потому что запрограммировано в ДНК. Блоха там не может поговорить, что вот ты можешь прыгнуть только вот на расстоянии 2-литровой банки. Не можешь. Через ДНК передается лимит. Знаете ли вы, что много из наших лимитов, из лимитов передано с нашими родителями и прародителями из ДНК в ДНК? Мы даже не пытаемся мечтать. Даже не пытаемся прыгнуть выше этой крышки. Почему? Потому что никто из моих никогда выше не прыгал. И все, и теперь все, и даже если кто-то хочет прыгнуть, кто-то карабкается, а ну иди сюда, ты куда? Сидеть. Это, знаете, наш такой русскоговорящий блошатничек. И вот, и попробуй ты выпрыгни из этой баночки. Тебя сразу присадят на место. Поэтому я говорю так, дорогие. А что если ты будешь первый? А что если ты будешь первый? Знаете что? Мне, мои родственники, которые отказались от меня, официально, это сатана, исчадие ада, и отдали меня анафеме, там, ихней маранафе. Все это знают, о чем я говорю, там уникальные есть родственники, очень уникальные. Они мне сказали, когда я только начинал, да, я понимаю, я полон был, знаете, немножко таких ребяческих понтов, там, лет 20 назад, знаете, когда мы вот только женились, там, знаете, я понимаю, там было много, но я им рассказал то, в чем я сейчас живу. Вот эти души измененные, вот эти жизни измененные, вот все наши поездки, энкаунтеры, все, что мы делаем. И мне сказали, этого быть не может, потому что этого никогда не было. Не может быть такой церкви, не может быть таких служений. И самое интересное, что уникально, что я просто для себя, церковь, для себя сделал свой прыжок в свою неизвестность. Я просто сделал то, не просто, что мои родственники не делали, послушайте внимательно, я сделал то, чего они даже боялись думать. Просто раз, что получилось? Дорогие, извините, банка с блохами там и до сих пор стоит. Они до сих пор находятся в том же самом лимите. Опять я говорю, дорогие, некоторым из вас придется сделать очень серьезный прыжок. И честно сказать вам, многие вас не поймут, и никто за вами не пойдет. Знаете, почему первопроходцам приходится иногда делать радикальнейшие шаги? Потому что потом, из-за того, что кто-то это сделал, теперь многие это сделают. И иногда мне и тебе придется быть первопроходцем в разных сферах. Я не говорю сейчас ни за какую сферу. Я рассказываю за духовную, потому что это мой стержень, это мое призвание. Но ты, может, тебя Бог призвал в спорт, в физику, в биологию, в бизнес. Я не знаю, никто, у тебя по жизни все были нищие. А представь, ты будешь миллионером. Настоящим, честным, не ворующим, не лгущим миллионером. Представь. Ну, тогда прыгай в банки дальше. Вы понимаете, о чем? И вот это пункт номер 3. Чужие лимиты. Чужие лимиты не дают нам выйти дальше. Чужие лимиты. Мы, вот кто-то передал, и оно в ДНК забито. Невозможно это делать. Если сделаешь, провалишься. Если это, и нас запрограммировали. И мы что мы делаем? Вот так вот. Мы не живем. Мы просто существуем. Чтобы, для чего? Чтобы не раздражать всех остальных блох в банке, которые прыгают не выше вот этого расстояния. И мы не делаем что-то, чтобы не раздражать вот этих родственников, которые прыгают вот так и говорят, что дальше нельзя. Я честно скажу, я не захотел жить такой жизнью. Знаете что? Я выбрал для себя мою жизнь, и честно сказать, я счастлив. Я счастлив и в моей семье, и в моем служении, и с моими друзьями, потому что все в моей жизни никто за меня не выбрал, и никто мне эти лимиты не дал. Я все, что в своей жизни я сделал или ошибся, это я сделал, и я ошибся. Это моя жизнь. Некоторым людям нужно даже научиться делать свои ошибки. Сначала все, что у тебя будет свое, это ошибка. Но это уже твое. Некоторые даже не поняли глубину того, что я сейчас сказал. Потому что у нас иногда нет ничего. Ни ошибок, ни прогресса, ни успеха, ни провала. Ничего. Чужие лимиты остановили всю мою жизнь. И у меня рутина. Рутина, рутина, рутина. Честно сказать, такая жизнь не для меня. И не для тебя тоже. А давай ты будешь первым, кто это сделает. Или хотя бы первым, кто попытается сломать чужие лимиты. Помни, что это не твои лимиты. Все это были чьи-то проигрыши, чьи-то границы достигнутого. Прими решение, несмотря ни на что и ни на кого, идти туда, где ты раньше не был. Не смотри на кого-то, кто там раньше не был. Меня вообще не интересуют ваши все лимиты. Я хочу попробовать. Даже если у меня, простите меня, если я так скажу, даже если у меня что-то не получится, по крайней мере, я буду иметь честь сказать, что я попробовал. Все понимаете, да, что? По крайней мере, никто мне не скажет, он не попробовал, он никогда не сделал шаг вперед в свою мечту, он никогда не сделал реальное действие. Я скажу, по крайней мере, даже если у меня ничего не получится, по крайней мере, у меня будет что-то мое. Я пробовал, я вложил туда все силы, и, извините, у меня не получилось, но это мое, я это сделал. Окей? Двигаемся дальше. Все поняли пункт номер 3, да? Чужие лимиты. Пусть тебя никогда не остановят чужие лимиты. Кто-то скажет, такие ноты не брали. А ты возьмешь. Кто-то сказал, такую музыку не играли, а ты будешь играть. Кто-то говорил, вот так, и вот так, и вот там не проповедовали. А ты скажешь, а я буду первый, который будет там, и там, и там проповедовать. И потом смотришь, появляются люди, которые на байках. Вы знаете, я приехал в Америку, и я слышал свидетельство одного человека, очень старого такого байкера. Знаете, такой, у него длинные волосы, у него татуировки везде. Он выглядит, ну скажу так, если он сюда войдет, мы захотим его привести к Иисусу. Ну, все понимаете, да, о чем я говорю? Образ вот такой, идет такой, знаете, медведь, небритый, вот все заросший такой, в кожанке, и он на своем... Знаешь, и самое интересное, когда он вышел на сцену, и ему дали микрофон, он рассказал историю, расскажу коротенькую историю, он сказал, мне Иисус сказал много лет назад, что ты будешь первым пастором и притчером-байкером. Он сказал, Иисус, ты сошел с ума. Или, наверное, я уже сошел с ума. Но Бог продолжал ему говорить. Он говорит, Бог, в церквях меня заплюют. А Бог говорит, а я тебя в церкви не посылаю. Уникально то, когда этот парень, настоящая история, мужчина, скажу так уже, дедушка, окей, свидетельствовал, такой весь заросший в татуировках, в кожанке, это жилет его, все обрисовано какими-то названиями. Он говорит, когда он этим поделился, самое интересное, когда он говорит, я все-таки сделал шаг вперед, и он говорит, до этого момента приведено сотни тысяч, не сотни, не тысячи, сотни тысяч людей вот такого образа жизни. Он ездил по всей Америке и проповедовал во всех барах, во всех ресторанах, где байкеры собираются, гангстерам, людям, он говорит, под пистолетами несколько раз был, и несколько раз чуть под угрозой жизни, но он говорит, я сломал лимиты. И вот такой заросший байкер, пастор. Ты смотришь на него и думаешь, в тебе еще раз проверится любовь Христа. Когда ты увидишь пастора этого. Самое интересное, что на счету этого человека сотни тысяч спасенных душ. И никто с этим, вот с этим никто не поспорит. Людей, которые из мира отдали свою жизнь Иисусу. Почему? Потому что такие люди, такие же байкеры, как он, они никогда не пойдут в церковь. В церкви их не примут, их даже на порог не пустят. В уютные, красивые здания с кондиционером, где все пахнут Dolce & Gabbana. Ну ладно, это отдельная тема. Мы всех любим, всех принимаем. Мне бы даже хотелось, если бы у нас байкер какой-то появился. Такой заросший есть такой. Всех ходил, обнимал. Он такой ходит, всех обнимает. Знаете, стоят такие пастора. Кстати, его когда пригласили на сцену, он такой выходит. И такие, знаете, там такой еще, как эта церковь была, там такая рядок стульев был, и такие пасторки сажались. Он перед тем, как взять микрофон, он такой подходит, всех пасторов обнимает, а они в костюмчиках такие все мнутся, знаешь, он их так, как медведь. Аллилуйя, аллилуйя. Я такой смотрю на него, думаю, воу. И они так все поправили свои слегка мятые пиджачки, сели, и он начал рассказывать свою историю. И я точно понял, что этот парень первый. Такого до него никто не делал. О чем я говорю, дорогие? а давай ты будешь первый. А давай вот ту мечту, которую Бог вложил в тебя, ты возьмешь и попробуешь. А давай никто тебе не скажет, что это невозможно. Ты сам попробуешь, возможно это или нет. Хорошо? Пункт 4. Ты что-то берешь для себя сегодня? Я беру, мне хорошо. Точка слома номер 4. Страх проиграть или не состояться. О, Боже! Сколько людей проходило через энкаунтер со всего мира и продолжают проходить. Уникально то, что сколько людей, вы знаете, сколько пасторов, я так говорю, лидеров сейчас поднято, которые стали пасторами, которые проходили через центр трансформации. Интересно, что я разговаривал с ними и с другими людьми. Именно эти ребята не побоялись сделать радикальнейший шаг. В их стране доказано. Они говорили, ничего этого не работало, пробовали, не было. Но он взял и просто проломил этот страх. И сколько людей было, которые просто пришли, хорошо, знаете, на свидетельстве там засвидетельствовали, и на этом все свидетельство закончилось. Потому что страх того места, где они находились, парализовал все их мечты и все их действия. Итак, смотри. Точка слома номер 4. Страх проиграть или не состояться. Больше всего людей было остановлено даже не провалом. Знаете, чем больше всего людей остановлено? Страхом провала. Страхом. Можете представить, большинство из нас остановлены бабаем, которого не было. Которого нет. Мы нарисовали бабая, боимся его, и именно из-за несуществующего бабая не идем туда. А что будет, если у меня не получится? Перестань так думать. А что будет, если получится? А представь, что будет, если получится. Ты будешь сам удивляться себе. Смотри. Больше всего людей было остановлено даже не провалом, страхом провала. И тем, что скажут о них друзья и близкие. В основном мы движимы страхом тем, что скажут те, кто вокруг нас. Ну скажите мне, честно или не честно? Вот честно, вот большинство людей не делают. Вы знаете, начинаю спрашивать у этого человека, приезжаю, например, в Германию на конференцию, например, я езжу по разным странам, приезжаю в Германию на конференцию, смотрю, тот парень сидит на заднем ряду, он подходит ко мне, я говорю, слушай, ну ты свидетельствовал, что ты начинаешь, почему ты не начинаешь? Говорит, ты понимаешь, я приехал, и он честно говорит, побоялся, что скажут мои родственники и друзья. Я говорю, просто не двинулся. Говорит, они слышали мое свидетельство в Transformation Center, они потом сказали, наверное, давай ты не будешь это делать, это хорошее свидетельство, спрячь его и забудь о всем, что ты там придумал себе. И смотришь, как человек просто даже не действием, даже обыкновенный страх просто сковал, держит его всю жизнь. И большинство, я помню мой страх был о том, что скажут те, кто вокруг меня. А Бог мне сказал, он говорит, а представь, что скажут те о тебе, которые увидят тебя состоявшимся. Что скажут о тебе, когда увидят тебя вышедшим на эти платформы? Дорогие мои, у меня сейчас больше ненависти ко мне из-за успеха, чем из-за провала. Все понимаете? Некоторые люди думают, а если я состоюсь? Дорогие мои, знаете, что я заметил? Когда у меня первая церковь развалилась, большинство людей просто меня пожалели. Сказали, бедненький, ну, не получилось, упс. И знаете, пожалели меня так и похоронили. Когда я сделал бросок номер 2, в котором сейчас я нахожусь, да? Такой уже серьезный бросок, подготовленный, уже прошедший свои, как бы, моменты. Самое интересное, те люди, которые со мной дружили и как бы жалели меня, начали меня ненавидеть и сторониться. Не из-за провала, а из-за того, что теперь меня знают все, теперь слушают все, теперь тебя видят, тебя читают, тебя там приглашают. И эти просто люди отошли в сторону. Поэтому, дорогие, честно вам скажу, в провале у тебя будет, наверное, больше друзей, чем в успехе. В успехе еще люди подумают, подойти к тебе или нет, потому что твоя персона бросает теперь им вызов. Все понимают, о чем я говорю? Теперь, когда я сяду за стол своим родственниками, им нечего будет сказать. Поэтому меня за столы к родственникам не приглашают. Все понимаете, о чем я говорю? Все, нету столов. Почему? Потому что моя персона, просто сидя за чаем, ничего не говоря, бросает им вызов. Просто бросает вызов своим видом. Наглым таким. А ты не наглый, это просто ты. У тебя лицо такое. Итак, ты понимаешь, да, точку номер 4? Страх проиграть. Это типичная точка слома, субъективно высокая цена. Смотри, что это такое? Объясняю. Это субъективно высокая цена проигрыша или неуспеха. То есть, когда я сам себе начинаю определять цену и бояться провала. Все здесь? Я определил цену, и потом испугался провала и даже не начал это делать. Объясняю, простой эксперимент. Возьмем доску, примерно, возьмем так, в Сиэтле я так говорил, да, где-то 3 сантиметра, возьмем 20 сантиметров шириной и положим 3 метра длиной. Вот такая доска, да, такая толщина, такая длина, ложим ее на пол. Я приглашу по этой доске пройтись людей, да, из зала. Уверен, что большинство из вас пройдутся по этой доске, которая лежит на полу. Теперь, тот же самый момент, я тебя просто, это убедительно будет сказано, что теперь эта доска, представляешь, я ее теперь помещаю, ту же самую доску, по которой ты только что прошелся, на высоту пятиэтажного здания. И я тебе скажу, доска не дернется, не прогнется, не пошатается. Пройдись по этой доске. Но теперь доска трехметровая, теперь тебе эти 3 метра нужно сделать на высоте пятиэтажного здания. Кто согласится это сделать? О, вы знаете, что, наверное, волонтеров будет меньше. Намного меньше. Знаете почему? Что изменилось? Доска же не изменилась. Изменилось последствие. Изменилось... как сказать, наказание за последствия, да, если ты сделаешь ошибку. Так вот, смотрите, этот же самый принцип работает у нас в жизни. Я это не делаю, я это делаю у себя дома. Но чтобы это сделать шаг в глобальное, сделать это где-то, открыть успех, куда-то пойти, что-то сделать, теперь все, теперь придет наказание за неуспех, и я это не делаю. Понимаете, да, о чем я говорю? Итак, по доске, которая лежит на полу, пройдутся все. По той же самой доске, которая не двинется, поднять на пятиэтажный дом, теперь никто не захочет идти. Почему? Потому что теперь цена слишком высокая. А вдруг я ошибусь? Хотя, когда доска лежала на полу, ты даже не думал, что ошибешься. Даже в голову не приходил. Ты даже на ней посередине попрыгал. Ну, сейчас мы ее поднимем на пятиэтажное здание, ты скажешь, с Богом, братья и сестры. Идите сами. Вот и все. Вот это и есть наша жизнь, дорогие мои. Вот это и есть примерно вот этот пункт. Страх проиграть или не состояться. А теперь, если я проиграю, что будет? Ну, будет ляп. Окей. Изменилось ощущение риска и ответственности за неуспех. Итак, секрет успеха чемпионов. У всех, у кого брали интервью, которых я смотрел, самое первое, что они в себе побороли, знаете что? Страх проигрыша. Страх проигрыша. Никто не стал чемпионом, который боялся проиграть. Они просто шли и делали. Он просто держал воздух под водой, пока уже держать не было возможно. Этот парень бежал, пока уже невозможно было бежать. Его организм больше не выдержал и просто там упал. Вы знаете, альпинисты, смотришь на них, они лезут на эти горы, думаешь... оно тебе надо. А у него есть цель. Смотришь с отмерзшими носами и кончиками пальцев, с отмерзшими ушами. Он приходит, зато он там на Эвересте втыкнул свой флажок. Ну теперь у него нет ни носа, ни ушей. Но он счастлив по уши. Ты со мной? Что это? Человек, который... просто пошел. Почему? Потому что это его цель. Ему не так дороги его нос и уши, как достижение, которое он сделает, которое он себе сделал. Которое он сказал, я достигну это. Итак, точка слома номер 5, и я заканчиваю. Точка слома номер 5 – это абсолютизирование. Поверите или нет, это есть такое слово в словаре русском. Я даже не верил. Я набрал, есть, существует, абсолютизирование. Это я скажу так, дорогие мои, сколько людей я видел в своей жизни, которые абсолютизируют всех вокруг себя. Что такое абсолютизирование? Это мы создаем пьедестал совершенства. Абсолютизируем наших жен. Жены абсолютизируют мужей. Потом, когда приходит облом, приходит развал и развод. Мы абсолютизируем наших детей. Подожди, не надо рассказывать мне, о, мой сыночек, он никогда себе этого не позволит. Подожди, он для тебя откровение скоро сделает, что твой сыночек для себя позволит. О, моя доченька никогда этого в жизни не сможет сделать. Подожди, а твоя доченька даже не знает себя. Дорогие мои, я вам честно говорю, не абсолютизируйте никого и никогда, потому что единственный абсолют на этой земле – это Иисус Христос. Единственный абсолют на этой земле – это только Бог, не человек. Почему люди ломаются и сломываются? Я заметил, что это пункт номер 5. Мы абсолютизируем. Вы знаете, сколько я видел людей, которые абсолютизировали пасторов? Они потом, когда пастор делает ошибку, они потом бросают, разочаровываются, ломаются и убегают. Даже от Бога уходят, видевши какого-то служителя ошибившимся. Почему? Потому что ты ввел кого-то в сан или в чин Бога. Ты кому-то дал, и теперь твой муж вот это сделает. О, Господи, я даже не представляла, что это, что ты таким можешь быть. Представь. Что он может быть таким, ты можешь быть такая. Дорогие мои, честно вам сказать, все вас могут предать. Представь, если все от тебя уйдут. Потому что, честно сказать, никого абсолютизировать нельзя на этой земле. Все со мной? Все имеют право на ошибку. Во-первых, не абсолютизируй меня, потому что я оставляю за собой право, как за человеком, ошибаться. И знаешь что? Я протягиваю тебе ту же самую руку и говорю, я разрешаю тебе, как человеку, ошибаться. Я разрешаю тебе делать ошибки. Я разрешаю тебе падать и вставать, учиться, тренироваться. Почему? Потому что из этого состоит вся жизнь. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие мои, самое уникальное, что сколько раз встречаешь, люди тебя там встречают, там, о, пастор, добро пожаловать, да успокойся. Просто успокойся, не надо меня абсолютизировать. И самое интересное, что эти люди начинают, знаете, играть роль. Знаете, и теперь ты, потому что они тебя абсолютизировали как пастора, теперь тебе приходится играть эту роль. И тебе, знаете, хочется сказать, о, здравствуй, брат Вася. И брат Вася, знаете, и это он нереальный, и я нереальный. Мы оба играем кукольный спектакль святых. Знаете, я один раз расскажу, я в Сиэтле рассказывал, кто слышал, это ха-ха было вообще. Знаете, один раз, настоящая история. Пригласили меня один раз в гости. Я честно, я был уставший, чтобы играть абсолютного пастора. Я очень был уставший. И знаете, и он такой, о, пастор, знаете, он там по стойке смирно. Знаете, я сразу, ты в дом, когда заходишь, ты видишь, это брат. Брат. Это не мужик, не Саня, не Серега, это брат. Добро пожаловать, брат пастор. Я думаю, слушай, как ему расслабить, как его успокоить? И знаете, а меня напрягает, и у меня нет времени сейчас вот в это играть. Мне нужно там какие моменты подбить. И он такой, а что вам сегодня сказал Господь? Знаете? А я говорю, знаешь что? И я решил просто разрушить это сразу, потому что мне хотелось быть самим собой. Я говорю, слушай, Господь сегодня ничего не говорил, потому что я вчера переел помидоров и весь день понос был. Настоящая история. Этот, он такой, знаете, знаешь, я смотрю, как в брате что-то ломается. Знаете, Библия же говорит, праведник едва ли улыбнется. Этот мужик в конце со мной рассказывал анекдоты, извиняюсь, притчи. Мы с ним делились притчами, мы с ним говорили о жизни. Мы с ним говорили и об Иисусе, и об энкаунтерах, и об изменениях. Но я его теперь перевел на свою территорию, где нормальные люди живут, а не братья. Да это же не жизнь, это ты играешь в игру, я не хочу играть в твою игру, не заставляй меня быть абсолютным пастором. И знаете, я что заметил, когда меня абсолютизируют, у меня даже речь начинает меняться. Он говорит, брат пастор, добро пожаловать на нашу вечерю, и ты такой, ты уже приехал. Три фразы, и ты уже все, ты святой, и тебе уже саму хочется так ходить. Света знает, о чем я говорю. Нас часто в гости приглашают. Иногда не знаешь, ну вот как расслабить ребят. Ничего, у меня есть методы. У меня так, или люди расслабляются, или мы расстаемся. Потому что я в их игру не играю, честно. Итак, дорогие мои, пункт номер 5. Вы понимаете, что такое абсолютизирование? Не абсолютизируй никого. Позволь мне быть мной. И я люблю так шутить. Если тебе не нравится пастор, который шутит, то, поверь, есть достаточно церквей, где проповедуют братья в смирении, где они абсолютны, и ты будешь абсолютный член в абсолютной церкви, с абсолютными членами и с братьями. Поэтому, ну, не мучь меня. Просто не надо меня делать ими, потому что я оттуда сбежал и счастливый. Счастливый до ужаса. И буду благодарить Иисуса за эту свободу каждый день. Кто-то сует свой нос, судит нас. Ну, не суйте свой нос, не судите. Нам так нравится шутить. Нам так нравится. Дорогие, честно, мне нравится быть человеком. Разве тебе не нравится быть человеком? Ну, вот скажи, классно сидеть на служении, где ты нормальный. Где пастор тебя не делает братом, а ты не делаешь меня братом-пастором. И мы друг перед другом ходим. Ауру не хватает такую еще, знаете, прибить. Успокойся. В мире в этом все намного проще, чем ты себе представляешь. Если ты расслабишься, тебе же жить будет легче. Просто легче. И всякий раз, когда ты меня будешь где-то видеть, ты будешь меня видеть одного и того же. Ты не будешь видеть. А представь, а то я тут на пляже там играю. Эй, эй, и тут какая-то сестра подходит, и ты сразу. Здравствуйте, сестра. Сколько я видел таких ролей? Сколько я видел таких ролей? Я не хочу в нее играть, в эту игру, честно. Я хочу быть везде одинаковым. Извините, ну, это я. Каждый имеет свою мечту. Это моя мечта. Я видел личностей, сломавшихся и разбившихся на служителях и пасторах, которых они же взвели на пьедестал совершенства. Представь, люди разбиваются на том, что они построили. Они построили совершенного пастора. И потом пастор где-то вышел с незастегнутой ширинкой. Честно, честно, одна сестра. Настоящая история. Настоящая история. Настоящая история. Одна женщина ко мне подходит. Не буду говорить, кто, не буду где, когда. Я не хочу никого позорить. И она мне говорит, я разочаровалась в моем пасторе. Я думала, она сейчас скажет, пастор, ну, в блуд там, знаете. Говорит, я его всегда вот уважала. Там, я преклонялась перед авторитетом нашего брата-пастора. Я так любила. В один прекрасный момент он выходит на проповедь, и у него ширинка раздёрнута, и в моем голове это был такой образ. И она мне рассказывает, как ей плохо. Я говорю, ну нормально, мужик забыл сделать, просто скажи ему это, застегни это. Ворота закрой, а то гол забьют. Я говорю, а что вы в этот момент делали? Говорит, я смотрела и была в шоке. Я говорю, надо было сказать или намекнуть, или сказать ему там жестом правильным. Да успокойся, это мир. Поэтому угадай, почему я ношу длинные рубашки. Ну, на всякий случай. О, Иисус, как мне нравится вообще-то быть свободным. Даню, вы знаете, и она мне рассказывала, как у нее пастор в глазах умер, просто похоронила пастора, потому что мужик ширинку не застегнул. Говорю, да он мужик, он в туалет сходил, бедный перенапрягся там где-то, ну, вздуло там бедного его там, ну, забыл, бежал, не успел. Я говорю, и у вас никто не сказал? И она мне говорит, представь, все отслушали проповедь, никто ничего не сказал. Я говорю, я бы ему сказал, мне просто жалко мужика, но я бы хотел, чтобы мне дали руку помощи в таком случае вообще-то. Я не хотел, чтобы на меня полтора часа смотрели, как я там хожу и всем... Ну ладно. Ну честно, мужики, ну согласитесь, да? Кто угодно, крикните, подайте хоть какой-то знак, дайте я отвернусь, скажу, что... сделаю вид, что я шнурки поправляю там. Да что угодно, ну... Простите меня, простой я человек. Я люблю простоту, люблю простых людей. Настоящая история, настоящая, да? У меня их много, я некоторые придерживаю вообще-то. Некоторые графические, окей? Но это в эту тему как раз зашла. Смотри, поэтому не ставь никого в позицию совершенства и не будешь никогда ломаться, мучиться и падать. Почему? Потому что дай своей жене быть женой. Жены, дайте своим мужьям ошибаться, быть мужьями. Не надо разводиться. О, а я-то думала. Что ты думала? Ты думала, когда ты видишь его 2 часа в день, отполированный, весь пахнущий, никаких проблем, он весь такой, вот такой холеный красавец. И здесь ты с ним жить начала.
Я не знаю, вот трусы везде валяют, носки валяют. О-о-о.
Я говорю, все нормально, нормальный мужик. Говорю, ты будь нормальной женой. Взяла и пособирала все. Устал. Устал, мужчинка. Ну. Относись к жизни проще. Ты со мной? Проще. Вдохни, выдохни, расслабься и живи нормально. Зачем мы друг другу будем усложнять жизнь, абсолютизируя друг друга? Я тебя абсолютизировать не собираюсь. Пожалуйста, не абсолютизируй меня. Я завтра еще какую-нибудь шутку выкину, ты тут вообще полчаса будешь зинаться. Поверьте, у меня шуток хватит на всю жизнь. И истории, которые со мной происходят, прямо сейчас. Может, поделюсь о них потом. Я видел людей, которые больше не верили никому, потому что когда-то доверились и их предали. Видели таких людей? Которые не верят никому. А знаешь, кто виноват в этом? Не те, кому они доверились, а они виноваты. Потому что ты сказал, что если этот человек, и он взял тебя предал, да Бог позаботится о том, чтобы всех, кого ты абсолютизировал, тебя кинули. Потому что написано: проклят, кто надеется на плоть и опорою свою делает человек. Вы понимаете, о чем я говорю? Проклят тот, кто делает опорою своей человека, плоть. Бог говорит: я не дам тебе ввести в сан Бога плоть и кровь. Никогда. Ты всегда будешь видеть мои ошибки. И чем ближе ты ко мне будешь приближаться, тем не больше святости ты будешь видеть. Жена смеется, она точно знает, о чем я говорю. Ой, смотри, к ней подходит: о, ты жена Андрея Шафавала. Она говорит: ага. О, тебе, наверное, так хорошо. Ага. Успокойся. Поверьте, я благодарен Богу за мою жену. Она меня абсолютно не абсолютизирует. И мне нравится, что она меня любит таким, какой я есть. Уже завтра еще что-нибудь вытворю. У меня жена толерантная к моим чудесам и знамениям. Слава Богу! Смотри. Люди, которые больше никому не верят, потому что их предали. Но это в реальности их проблема. Тех, которых предали, а не тех, кому они построили трон совершенства и непогрешимости. Не надо взводить меня в какой-то сан величия и потом сказать: о, он не такой. Я тебе сразу скажу, я таким и не был. Никогда не был и никогда не буду. Потому что я никогда не посягну на совершенство Бога. Заканчиваю. Все это потому, что мы абсолютизируем, и у некоторых это есть точка слома. Потому что они свято верили и продолжают верить в кого-то или во что-то. А проблема всегда была и будет в том, что мы не имеем права никому давать статус совершенства. Мы не имеем права плоть делать своей опорой. Нам необходимо позволить людям быть людьми. Позволить ошибаться, позволить падать, позволить вставать. Запомни, ты не будешь разочаровываться, если не будешь очаровываться. Это моя любимая фраза. Ты не будешь разочаровываться. Мне люди, знаете, приходят мне и говорят: ты знаешь, что он сделал? Я говорю: что? Вот это сделал. Я такой: ну и что? И ты не удивляешься? Я говорю: я удивляюсь тебе, что ты до сих пор удивляешься. Нет, серьезно, я удивляюсь. Человек, некоторые люди говорят: слушай, я такого не видел. Я просто сижу и в блокнотик записываю, что человек еще новенькое вытворил. Я просто сижу и говорю: Вася вытворил вот эту каку. Маша вытворила еще хуже. Я просто удивляюсь, на что способен человек вообще-то. Но я не удивляюсь, что человек это может. Дорогие, мы с вами, честно сказать, можем что угодно вытворить. Поэтому не надо рассказывать сказки и не надо верить в сказки, окей? Почему рушатся семьи, рушатся служения, взаимоотношения между друзьями? Потому что мы слишком много ожидаем от тех, кто в действительности никогда и не был способен нам это дать. Последнее правило моей жизни, с которым мне легче жить. Честно, я это правило выучил для себя, и я живу с ним. Если ты не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к этой ситуации. О, и все сказали. Некоторые умирают, я его изменю. Не изменишь. Измени свое отношение к мужу, к ситуации, к жене, к работе. Измени, и будет жить намного легче. Amen. Давайте мы встанем. Воздай, слава Богу, это было... Это было хорошо и весело в одно и то же время. Хорошо. Давайте мы поднимемся. Просто закрой глаза. Сосредоточься просто на этом. И я понимаю, много юмора, много уникальных, смешных моментов было. Но я не хочу, чтобы ты пропустил главный момент. Пожалуйста. Пусть тебя не остановит ничто. Вы знаете, мне нравится вселять в людей надежду. Просто из-за того, что я им рассказываю простые ситуации, мои собственные, там, знаете, какие-то жизненные уникальные приколы. Я абсолютно это не считаю каким-то погрешностями. Я считаю это быть человеком. Перестань ошибки называть ошибками. Просто скажи: это мой опыт, потому что я человек. Просто скажи Богу: Господь, пожалуйста, научи меня. Научи меня. правильно видеть ситуации. Научи меня достигать поставленных целей. Помоги мне не сламываться раньше времени. Покажи мне мои лимиты, мою точку слома. Покажи мне, где я больше не могу. И дай мне силы перешагнуть через это. Помоги мне достигнуть то, чего еще никто рядом со мной не достигал. Помоги мне сделать больше, чем я даже мечтал. Вложи в меня мотивацию, вложи в меня цели. Пусть эти цели будут двигателем для моей жизни. Спасибо тебе, любимый. Спасибо тебе за жизнь, за любовь. Спасибо тебе за наши семьи. Спасибо тебе за доброту и любовь. Спасибо тебе за простоту и человечность. Спасибо тебе за то, что ты любишь нас такими, какие мы есть. И честно сказать, если я не играю мою роль перед Богом, то я не собираюсь играть роль перед человеком, потому что Бог намного выше. Я благодарю тебя, Иисус, что ты просто освободил меня от религиозного маразма, от этой религиозной игры в совершенство. Я благодарю тебя, Бог, за то, что ты позволил и научил меня, просто нас, быть простыми людьми, встающими, ошибающимися, которые падают, которые поднимаются. Благодарим тебя, любимый. Я прошу тебя, помоги нам достичь того, чего мы еще не достигали. Благодарим тебя за все. Спасибо, любимый. Аминь. Аминь. Присаживайся.